in order to free from this, you know, bodies of delusions.
Для того, чтобы освободиться от этого тяжкого бремени омрачения.
In order to free from the disease of delusion.
Для того, чтобы освободиться от болезни омрачения. Я сегодня слушаю эту учение.
And then third level motivation, in order to free, not only me, you also need to bring from this disease of delusion.
И, наконец, третий высший уровень мотивации заключается в следующем. Вы говорите, что я слушаю это учение не только для того, чтобы самому освободиться от болезни омрачения, но для того, чтобы освободить от нее всех живых существ.
So with such motivation, then if you listen to teaching, then you will free from the third force of motivation, which is a contaminated lesson.
И так, если вы будете с подобной мотивацией слушать это учение, то вы будете свободны от третьего изъяна сосуда, от загрязненного сосуда.
Now we will come to the point.
А теперь
seven meaning torturing.
Приступим к самому тексту, к нашей основной теме, к тексту по семи смыслам тренировки ума.
This text was written by Гиши Чикава.
А этот текст был написан Гиши Чикава.
And Kamuga Rinpoche, he gave a commentary on this text.
А на этот текст написал комментарий великий учитель 20 века Папонка Рипоча.
So although there's so many commentary on it, one of the best commentary is the commentary given by Papunga.
Несмотря на то, что очень много комментариев на этот текст было написано разными авторами, одним из лучших комментариев считается комментарий, написанный Папонка Рипоча.
So today, when I give teaching, based on the commentary given by Prabhupada Mahasaya, I will give commentary.
Сегодня, когда я буду знакомить вас с этим учением, я буду комментировать его, пользуясь комментариями по Бонке.
So now, this teaching starts with the first paying homage to great compassion.
Этот текст открывается со слов, что поклонение великому состраданию.
So the reason why author pay homage to compassion, not to Buddha.
По какой причине автор этого текста поклоняется состраданию в начале своего труда, а не Будде?
So here is deep meaning.
В этом есть глубокий смысл.
Author indicating that compassion is a seed from where Buddha and Buddhism will grow.
Тем самым автор указывает на то, что сострадание — это то семя, из которого вырастают все Будды и Бодхисаттвы. Сострадание — это источник всех Будд и Бодхисаттв.
So, paying homage to compassion, and indirectly paying homage all Buddha and Bodhisattva.
Итак, прямо автор выражает поклонение состраданию, а косвенно он тем самым выражает поклонение всем Буддам и Бодхисаттвам.
And also to let us understand that how valuable is the great compassion.
А также он показывает нам, насколько ценным является великое сострадание.
So compassion is a pillar of whole Buddhism.
Сострадание — это краеугольный камень всего буддизма, это опора всего буддизма.
Without compassion, how deep knowledge you have, it's just empty knowledge.
Если у вас нет сострадания, то какими бы глубокими познаниями вы не обладали, все эти познания пусты.
So compassion should be, you should have more on generating compassion, cultivating compassion.
Поэтому основной упор в своей практике вы должны делать именно на порождение сострадания, на развитие сострадания.
And you should pay homage to compassion, with the feeling that sooner or later may I be able to do such compassion.
Вы должны также ценить сострадание, поклоняться состраданию и желать того, чтобы рано или поздно у вас породилось это великое сострадание.
что compassion is the one of the precious gem, precious jewel.
Сострадание — это драгоценный камень, драгоценность, драгоценнее, чем бриллиант.
When you have this one, you are temporarily ultimately wishes to be fulfilled.
А когда вы обладаете подобной драгоценностью, все ваши временные абсолютные цели будут исполнены.
Будда says.
Будда сказал.
Wherever there is root, wherever there is root, you know, root, you know, tree and branch will grow, it will become by itself.
Будда сказал, там где есть корень, сами собой вырастут и ствол, и ветви, и листья, и плоды.
Where this mental consciousness, idea, most consciousness comes by itself.
Там где есть ментальное сознание, сами собой появляется зрительное сознание, сознание слуха, обонятельное и осязательное.
Understand it.
И точно там.
Where there is a great compassion, all good qualities will come by itself.
И точно так же там, где есть великое сострадание, сами собой произрастут все благие качества, все достоинства.
So, very important, cultivate this great compassion. When you cultivate great compassion, many other good qualities will come by itself. Isn't that root?
Это очень важно, культивировать это великое сострадание. Когда вы культивируете, развиваете это великое сострадание, множество других достоинств родятся у вас сами. Сострадание — это корень, из которого произрастает все.
In other times, you know, people, you know, through meditation, people achieve many higher vyatana, able to fly, able to transform their body into a different being, because they have great compassion.
В прошлые времена люди с помощью медитации достигали больших духовных реализаций, обретали ситхи, способность летать, способность к ясновидению и так далее.
Body,
а способность превращаться в различные тела, то есть менять свой облик по своему желанию. Всего это они достигали благодаря тому, что у них было великое сострадание. Потому что как только у вас будет великое сострадание, все эти второстепенные вторичные реализации появятся сами.
With egocentric, you try to achieve realization. No matter how much you meditate, it's a waste of time.
Но если у вас нет этого великого сострадания, если вы будете пытаться достичь реализации чувства эгоизма, эгоцентризма, то все ваши занятия будут пустой тратой времени.
Nowadays people also meditate. A little people say nowadays very few real realization. Why?
Раньше люди медитировали, и сейчас люди медитируют. Если раньше люди достигали больших реализаций, многие достигали этих реализаций, то сейчас каких-либо духовных реализаций достигают лишь единицы. Почему это так?
People put less emphasis on great compassion, put too much emphasis on tantra.
Потому что сейчас люди уделяют очень мало внимания великому состраданию. Они очень много внимания уделяют чтению мантры, например, они читают разные мантры и надеются на то, что станут какими-то особенными мистическими существами. Это неправильно расставленный акцент. Поэтому здесь, в этом тексте, автор первым делом введения в свой труд поклоняется, выражает поклонение великому состраданию. У этой вводной фразы есть глубокий смысл, и вы должны его понимать.
The next line, it says that the essence of this nature of secret instruction is translated from the master from Silingpa.
Следующие строчки гласят, что суть этого метода, этих тайных наставлений, была передана от наставника Силингпа.
And Silingpa he received it from his master, which go back to, you know, Asanga and Buddha Maitreya.
Наставник Силингпа в свою очередь получил это учение своего учителя, И таким образом эта линия исходит от Асанги. А Асанги, она была передана от Будды Майтрея. А Будда Шакьямуни получил эту передачу. Будда Майтрея получил эту передачу от Будды Шакьямуни. Итак, источником всех этих учений, всех этих наставлений, непосредственно источником, от которых пошла эта линия передачи, был Будда Шакьямуни.
So, Сирлингпа passed this teaching to Атиша.
Сирлингпа передал это учение Атише.
Атиша, one great Indian, you know, master who is like a second Buddha to Tibet.
Атиша был великий индийский учитель, который затем пришел в Тибет, и в Тибете его стали почитать как второго Будду.
Okay. Атиша was born as a prince of one kingdom.
Атиша родился в одном индийском царстве, родился в царской семье. Он был
принцем.
И с детства он отличался необычайной остротой ума и глубиной познания. А также необычайной добротой.
И
все его подданные рассчитывали, что если он станет царем, зайдет на престол, то от этого его подданные, его народ получит большое благо.
But from very young age he showed less interest in avoiding him, he showed more interest in dharma.
Но с самого детства Атиша не выказывал большого интереса к мирским делам, и зато проявлял очень большой интерес к дхарме.
From very young age he became a master of meaning in this philosophical school.
В очень юном возрасте он в совершенстве овладел воззрениями многих философских школ.
Then later on, when he was 29, he became monk.
А позже, в возрасте 29 лет, принял монашеское посвящение, стал монахом.
Then he stayed in Nalanda monastery for a long time.
После чего долгое время прожил в монастыре Наланда, в знаменитом индийском монастыре Наланда.
Received complete teaching of sutra, tantra, also initiating tantra teaching.
В этом монастыре, в буддийском монастыре Наланда, он получил очень много учений по сутре и тантре, множество посвящений.
And one day he makes a commission to Stupa, Bodhgaya and Stupa.
Однажды он находился в Бодхгае и делал обхождение вокруг знаменитой ступы в Бодхгае.
What's the fastest way to become Buddha?
Делая это обхождение вокруг ступы, про себя он думал, какой же самый быстрый путь к достижению состояния Будды?
At that time, and then, you know, there's a statue existed, one Tara statue, she spoke to Atisha.
И тогда одна из статуй, которая находится на ступе, по периметру этой ступы, статуя Тары, заговорила с Атишей. Эта статуя до сих пор сохранилась. Ее до сих пор можно увидеть на ступе Махабодхи в Бангаре. Эта статуя Тары сказала, самый быстрый путь достичь состояния Будды – это породить себе Бодхичитту.
Бодхичитта – это special type of compassion.
А Бодхичитта – это особый вид сострадания. Это более глубокое чувство, чем
сострадание.
Услышав этот совет от Тары, Атиша был очень воодушевлен, и ему очень захотелось получить наставление по рождению Бодхичитты, узнать, как породить себе Бодхичитту.
And then he found out, you know, there's a Masas Lingpa who lived in Indonesia, who had become the instruction on how to generate Bodhicitta.
Тогда он узнал, что в Индонезии живет знаменитый учитель Сирлингпа, который является держателем учений по Бодхичитте. И решил поехать к нему, чтобы получить от него передачу этих учений.
So then Atisha, you know, decided who to Sri Lanka with a group of his students.
Он решил поехать в Сирлимпе вместе с группой своих учеников.
And it took 13 months.
Они поплыли на корабле, данный в Сирлимпе. Путешествие заняло 13 месяцев.
Apparently, they reached Sirlimpa, Indonesia, received public teaching of Bodhicitta, and he joined Bodhicitta in Adiya Bodhicitta in Indonesia.
Наконец они достигли берегов Индонезии, где попросили учения восхищить у Сирлингпы, и затем Атиша под руководством Сирлингпы стал практиковать это учение, и в итоге породил себе
восхищение.
Затем по приглашению тибетского правителя, тибетского народа, Атиша посетил Тибет. В Тибете он дал очень много учений. Одно из главных учений, которые он передал тибетцам, как раз и было учение по тренировке ума. Это учение по тренировке ума или по лоджонгу Атиша в свою очередь передал своему ближайшему ученику Драмтонгу. Драмтонгу передал это учение Гише Потону.
So Гише Потону passed to other master, which came to Гише Чекова.
Гише Потону другим учителям, в итоге линия передачи дошла до Гише Чекавы.
Гише Чекава passed down to Гише Шарава.
Гише Чекава передал его Гише Шараве.
In this way, come down to
все эти были передачи от традиции Кадампа, и таким образом учение достигло Лама Цанкапы, оно было
передано Лама Цанкапы.
Надо сказать, что это учение оно передавалось от учителя к ученику вот по такой непрерывной линии передачи вплоть до Гише Чекавы исключительно устным образом. Это называется линия из уст в ухо или линия учений нашептанных на ухо. То есть эти учения нельзя было записывать, их передавали исключительно устно.
So, Гише Чекава, you know, when he found the textbook, and he was so moved. So Гише Чекава wrote this down, the self-conscious training. From then on, then there's text everywhere.
Гише Чекава записал это учение в форме труда под названием «Семь смыслов тренировки ума», и с тех пор это учение было, стало доступно и было в письменном виде.
So, when you receive this thing from your student, okay, then it will slowly pass down to the master and to Ling Rinpoche, who is the student master, this one that is man of all of this teaching.
А постепенно линия передачи учения дошла до наших дней, и всю эту линию передачи получил Линг Ринпоче, старший наставник его святейшества Далай-ламы XIV, который и являлся основным держателем этого учения. А Линг Ринпоче, его святейство Линг Ринпоче передал все эти учения его святейству Далай-ламе. А я получил передачу этих учений от его святейства Далай-ламы.
So, when you receive this teaching, you know, from the pure Lingus tradition, it has a great impact on your mind.
Когда вы получаете учение одного из держателей линии передачи этого учения, и эта линия передачи непрерывная и чиста, то учение само по себе оказывает очень большое воздействие на ваш ум.
Just with the textbook, you know, there must be big blessing which comes from the continual
Одного чтения текста, книги недостаточно. Вы должны еще получить большое благословение, которое насыщено этой линией, непрерывной линией преемственности.
One master through the feeling teach you, you listen, and then you teach other people, they listen. That's called lineage of teaching.
А что такое линия преемственности учения? Линия преемственности — это когда... Это когда один учитель сердечным чувством передает учение своему ученику, затем ученик передает это учение, то есть вашим чувством, другому человеку, своему ученику. И вот так вот учение передается от одного учителя к ученику, затем, соответственно, другим ученикам. Это вот и есть непрерывная линия передачи учения.
I am not Bodhisattva, so my master like a previous master and so on as you know, they are real Bodhisattva and they will feel this teaching with a strong feeling of Bodhisattva when they pass to you. It is a very big effect on your mind.
Я не бодхисаттва, но мои учителя, от которых я получила получение, учителя, входящие в эту линию преемственности, были великими бодхисаттвами, такими как Линг Ринпоче, поэтому линия передачи учения. Его сердце Далай-Лама, поэтому это учение насыщено благословениями этих великих мастеров, великих бодхисаттв, и, соответственно, когда вы его... Поскольку они бодхисаттвы, они были бодхисаттвы, они давали это учение с большим сердечным чувством, и поэтому это учение получило вот их благословение.
I can't feel like my master. How they feel very compassionate and consider, but with some level of compassion, I'm trying to keep teaching.
Я не могу ощущать такие же великие чувства сострадания, великого сострадания, восхищения, как мои учителя, но однако пытаюсь давать им это учение с некоторым доступным мне чувством сострадания.
Because of this teaching, when I passed on to you, sooner or later, one day, may you know, see the Buddha wise, your mind.
Из молитвы о том, я еще молюсь о том, что благодаря этому учению, которое я передаю вам, когда-нибудь ваше сердце возросло семя бодхичитты, и чтобы вы благодаря этому учению стали бодхисаттвами, святыми существами, источником счастья для всех живых существ.
So you also pray such things. Only my prayers, you know, you also pray.
Но одних моих молитв недостаточно для того, чтобы это осуществилось, и вы должны так молиться о том же самом.
Now next line, also explaining the, you know, how precious is the teaching.
Далее в следующей строке текст автор объясняет, насколько драгоценно это учение.
So Otto says that this teaching is like a diamond instruction.
Автор говорит, эти наставления подобны бриллианту.
The diamond, you know, if you don't get complete part, you know, if you get one small part of diamond, still it is diamond.
Дело в том, что если вам не удастся получить целый бриллиант, если вам удалось получить лишь крупицу этого бриллианта, то эта крупица также является бриллиантом.
If you get a part of cards, not card.
С другими предметами не так. Если, например, вам не удалось получить машину целиком, а вы достали лишь одну ее деталь, то эта деталь не машина. Она не способна выполнять функции машины.
So, other teachings are like other teachings, teaching on Buddhist, this is like a dharma. If you get one small part of this teaching,
точно так же учение о бодхичитте подобно бриллианту. Учение в данном случае о тренировке ума подобно бриллианту, Потому что если вы вам не удалось получить это учение целиком, а вы его услышали лишь частично, лишь часть его услышали, это все равно прилья.
So teaching on emptiness, other things, if you understand the past, it's not, doesn't function.
А учение о пустоте и учение о других темах буддизма, если вы не прослушали их целиком, если вы поняли лишь какую-то часть, то это недостаточно для понимания пустоты. Эта часть не является пониманием пустоты. То есть для понимания пустоты необходимо прослушать целостное учение. А учение полудзонгу достаточно услышать лишь часть его для того, чтобы вы могли применить это учение на практике.
So, like a balance, all peace that you have is very useful in your life.
Так же, как и крупица бриллианта имеет ценность бриллианта, так же и учение полудзонгу, крупица учения полудзонгу принесет большую пользу в вашей жизни.
And this teaching, obviously, is like itself.
Кроме того, автор говорит, что это учение подобно солнцу.
Sun removes darkness from the world.
Солнце изгоняет из нашего мира тьму, рассеивает тьму.
And this teaching, total teaching, removes the darkness from delusion of mind, darkness from mind.
И подобным образом это учение по тренировке ума изгоняет из нашего сознания тьму, омрачение.
So whole sunlight, very powerful, even one small part of ray, it has potential to remove some of the darkness.
Сияние солнца обладает могучей силой, но даже один его крошечный лучик также имеет способность рассеять тьму.
So in the same way, the torture and teaching. If you can come, it's very good. Even in one small part of the brain, have the power to move some level of delusion from your mind.
И точно так же, если вы из вам удастся получить целиком учение по тренировке ума, это очень хорошо. Но даже если вы услышите часть, ну, какую-то часть этого учения, даже эта часть способна рассеять некоторый уровень ваших омрачений.
And then also compare this torture and teaching as a medicine tree.
Далее автор сравнивает учение по тренировке ума с целебным деревом.
Medicine tree, is very useful for removing sickness and disease.
Целебное дерево обладает силой. Целительной силой, исцеляет от болезни.
Even one leaf of the medicine tree, it has the power to remove some level of disease and sickness.
И даже один лист этого целебного дерева способен оказывать лечебное воздействие, способен облегчать недуги.
In the same way, this fortune teaching. Complete total teaching will remove complete delusion. With one part of it, like this, it will remove some type of disease from your mind.
Такова же способность у этого учения по тренировке ума. В его целостной полной форме учение по тренировке ума полностью устраняет все омрачения. Даже частицы этого учения, подобно одному листику целебного дерева, способна устранить некоторый уровень этой болезни обращения.
So, it's a very precious teaching.
И поэтому это учение является весьма драгоценным.
Especially, obviously, this greatest digital time, this is five digital times, there's so many, bad condition for spiritual practice.
В особенности, как указывает автор, во времена пяти упадков, то есть в нашу эпоху, когда существует очень много препятствий для духовной практики.
So many bad things, so many calamity, disaster, disease.
Очень много неблагоприятных факторов, очень много вредных воздействий, стихийных бедствий, болезней, эпидемий.
in such time, without this thought and teaching, very difficult to push.
В такие тяжелые времена, неблагоприятные времена, очень трудно успешно заниматься духовной практикой, не имея такого учения, как это учение по тренировке ума. Это учение по тренировке ума поможет вам преобразовать все неблагоприятные обстоятельства, все негативные факторы духовности.
So after this teaching, when you receive this teaching completely, when you understand this completely, properly, then any bad condition that you face is all useful to your spiritual power.
После того, как вы прослушаете это учение и поймете его как следует, вы сможете все неблагоприятные обстоятельства, которые будут возникать в вашей жизни, превращать в духовный путь.
So, you know, bad conditions are not bad conditions when you say. Very good for your developing mental strength.
Поэтому негативные условия перестанут быть таковыми для вас, они станут для вас хорошим, полезным средством укрепления вашего ума.
So that's why, you know, in such a digital time, at the moment, this digital time, without this teaching, total teaching, then it will, it's almost, you can't say, not possible, almost impossible.
Поэтому в такие времена упадка, каковы являются в наше время, без учения по тренировке ума, этого учения по тренировке ума, практически невозможно достичь успеха в духовной практике. Я не могу сказать, что это полностью невозможно, то есть нельзя исключать возможности. Все-таки успеха, достижение успеха без этого учения, но это почти невозможно. На 99% это невозможно, но 1% шанса остается. В случае каких-то исключительных
личностей.
В противном же случае, без этого учения, без этих наставлений, успеха в практике вам не добиться. Здесь автор этого текста указывает, что это учение по тренировке ума является крайне необходимым во времена упадка.
Now, authors start explaining what are the five, no, seven, you know, seven meaning of thought training.
После этого автор приступает к объяснению того, что такое семь смыслов тренировки ума.
So, during this whole day we'll discuss the seven meanings.
И эти семь смыслов мы с вами постараемся обсудить за предстоящие 4 дня.
Well, first one, you write down.
Первый смысл. Записываем.
So we are going to discuss the seven meanings. This is the definition one.
Итак, мы с вами будем обсуждать эти семь смыслов или семь сущностных положений учения по тренировке ума.
First one is the preliminary practice. Preliminary practice.
Значит, первое – это предварительный практик. Первый смысл – предварительный практик.
Second one is the actual practice of cultivating bodhicitta.
Второй смысл – это, собственно, практика развития бодхичитты.
And third one is a transforming adverse conditioning into spiritual power.
Третий смысл – это преобразование неблагоприятных условий в духовный путь.
And fourth one is a integrating the practice in one life.
Четвертое – это объединение практики, всей практики в одной жизни. С помощью пяти сил.
The fifth one is a measure of having trained the mind.
Это четвертый смысл. Пятый смысл – это критерий обузданности или тренированности ума. Это пятый смысл.
The sixth one is a commitment of mind training.
Шестое – это обеты обязательства по тренировке ума.
The third one is the precept of mind training.
А седьмое это седьмое, да?
Uh-huh.
Седьмое это значит советы. Советы по тренировке.
Для детей.
Итак, еще раз. Первое способ предварительной практики.
Второе,
собственно, практика развития бодхичитты. Третье, преобразование неблагоприятных условий в духовный путь. Четвертое – это объединение всей практики в одну жизнь, в одной жизни с помощью пяти сил. Пятое – критерий обузданности ума. Шестое – это обязательство по тренировке ума. Седьмое – это советы. Советы в тренировке ума, либо обеты. Ну, это обеты, если вот здесь английский перевод. Сначала, когда переводил свет, он переводил как советы.
So, when you understand the seventh one, seven meaning completely, then you understand the total thing completely.
А когда вы полностью усвоите эти семь смыслов, можно будет сказать, что вы полностью поняли учение по тренировке ума. А если вы поймете учение по тренировке ума, усвоите его, то станете йогином Махаяны. Здесь также объясняются критерии тренированности сознания. На основе этого критерия вы сможете понять, являетесь ли вы йогином или нет.
К
сожалению, я забыл привести с собой текст, собственно, текст по Бонке. Не помните комментарии по Бонке? Коренной текст здесь есть, приведен, но комментарии мне придется давать самостоятельно. Я надеюсь, что они будут вам
полезны.
Конечно, тем не менее, мои комментарии не будут сильно отличаться от комментариев по Бонке, потому что я читал комментарии по Бонке уже несколько раз и давал учение. То, что я забыл текст, это признак того, возможно, что защитники Дхармы решили устроить мне экзамен. Насколько хороша моя память. Потому что, когда передо мной лежит книжка с комментариями, комментировать очень легко. Но когда нет этой книжки, мне приходится думать самому. Это для меня это очень хорошее испытание.
You know, when the textual commentary is with you, very good. If you don't have, it's also very
good. Как говорил мастер Адам, когда у тебя есть книга с комментариями во время учения, это очень хорошо. Если нет, то тоже очень хорошо. Кошмаров это не
какой-нибудь.
И у вас вся жизнь должна проходить точно так же. Если у вас есть что-то, это хорошо. Если у вас нет этого, тоже очень хорошо.
Now preliminary practice.
Итак, предварительная практика.
The preliminary practice are very important for the effectiveness of the actual practice.
Предварительные практики очень важны для того, чтобы собственно практика проходила эффективно.
In order to begin the practice of actual practice of generate bodhicitta, preliminary practice.
Но предварительные практики крайне необходимы для собственной практики по рождению бодхичитты. И можно даже сказать, что без предварительной практики вам не удастся поразить самый бодхичи. Поэтому углубление объяснения предварительной практики уделяется большое внимание. В Ламриме, в учении Ламрим говорится о трех уровнях существ.
Initial being, intermediate being, advanced being.
Или нет, о трех уровнях личности. Или практика. Это низшая личность, средняя личность, высшая личность.
So here, for training, we're talking about the advanced being, practitioner.
А здесь в учениях по тренировке ума говорится о высшем уровне практики.
То есть это учение
по тренировке ума предназначено для высшей личности или для высшего практики. Из этих трех. Поэтому без понимания и без освоения уровня низшей личности и промежуточной средней личности, вы не сможете выполнять эту практику, которая предназначена для высшего.
So, you know, thus we emphasize on the preliminary training. It's very important.
Поэтому в учении по тренировке ума очень важен акцент на предварительные
практики. So, in order to bodhicitta, one have to generate renunciation.
Для того, чтобы породить бодхичитту, сначала нужно породить в себе отречение.
What is
renunciation? Что такое отречение?
Renunciation means, you know, with understanding that, you know, through dwelling into an origin, how we put in samsara.
Отречение означает, что посредством понимания 12 членов цепи взаимозависимого происхождения вы достигаете, каким образом мы вращаемся в самсаре. Мы вращаемся в самсаре под властью своих омрачений. Кроме того, вы понимаете природу страданий, которая пронизывает всю самсару. Кроме того, вы понимаете все качества, которые присущи состоянию освобождения. Освобождение означает ум, полностью свободный от всех омрачений. Этот ум является истинным безупречным покоем.
With such understanding, my constant wishing to free from delusion.
Итак, когда на основе такого понимания, с таким пониманием, ум постоянно стремится к освобождению от омрачений.
That's called renunciation.
Это называется отречение.
Renunciation means wishing to free from delusion. This is delusion.
Омрачение означает стремление. Отречение означает стремление освободиться от болезни омрачения.